личный мониторинг, который держал всю страну в образцовой узде. 20 стратегических точек, или больше, говорят, что помогало. Ну, а на Львовском заводе за госпремию и за то, что именно они, люди, собравшие этот уникальный агрегат, ее не получили, не обижались. Хорошо, что живы остались. Могло бы сложиться иначе, будь на дворе другое время. В сталинские времена такие случаи рассказывали. В Министерстве путей сообщения в 1935 году в здании одно окно отходило, так его каким-то бруском придавили, чтобы не дребезжало. Брусок поди и разбей стекло во время ветра. Выпал. Пролетел мимо окна наркома. Тот это увидел, охрану вызвал. Нашли человека, который брусок прислонил к стеклу, чтобы оно не дребезжало. И расстреляли. Ничего не помогало. Покушение на наркома. Ни слова, ни про случайность, ни про силу ветра. Вот такие времена были. Теперь они другие. Сравнивайте сами. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий Менчонок.
Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Менчонка. Голос России. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук». Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера».
Голос России. Еремон. Голос.
Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից. Դիտեք, մայիսի 12-ից Մոսկվա կինոթատրոնում. Ֆիլմը թարգմանվել է 15 լեզուներով, արժանացել ավելի քան 20 միջազգային մրցանակների. BBC հեռուստաընկերության և Pars Media ֆիլմերի ստուդիայի հետ համատեղ արտադրությամբ վավերագրական ֆիլմ. Այսպիսի ֆիլմ Արցախյան պատերազմի մասին դուք դեռ չեք դիտել. Մոսկվա կինոթատրոնում մայիսի 12-ից.
Գոլոս Ռասիի Երևան. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Студия Олеся Потапова, здравствуйте. Британский нефтегазовый гигант BP и российская Роснефть намерены продолжить переговоры по сделке по обмену акциями, несмотря на истечение срока реализации сделки, сообщает BP. Британская компания попытается активизировать свои усилия, чтобы убедить ТНК BP в целесообразности обмена акциями между компаниями, говорится в сообщении. Сделка между BP и Роснефтью предполагала обмен акциями на 16 миллиардов долларов с целью сотрудничества в Арктике. Однако этому воспротивились акционеры ТНК BP. Источники в BP и Роснефти сообщили, что акционеры ТНК BP выдвинули неподъемные кабальные условия, на основе которых сотрудничество в Арктике никогда не окупится. Минэкономразвития предлагает продлить на июнь повышенные экспортные пошлины на бензин в размере 90% от пошлины на нефть, сообщил замглавы министерства Андрей Слепнев. Экспортная пошлина на нефть с 1 июня вырастет до 462 долларов за тонну. По словам Слепнева, Минэкономразвития уже внесло в правительство соответствующие предложения. Также предлагается повысить цены на сырье для нефтепереработки, добавил замминистра. Московский городской суд перенес на 24 мая процесс по жалобам на обвинительные приговоры экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю Минотеп Платону Лебедеву. Бизнесменов приговорили к 14 годам колонии за хищение нефти. Они требуют отменить приговор, а уголовное дело в отношении них прекратить за отсутствием состава преступления. Тем временем стало известно, что за несколько дней до рассмотрения кассационной жалобы неизвестные напали на адвоката Ходорковского Елену Левину и отобрали документы, относящиеся к делу. Горничная, обвинившая в сексуальном домогательстве главу МВФ Доминика Стросс-Кана, до сих пор пребывает в состоянии шока, пишут американские СМИ. По данным «Нью-Йорк Пост», эта женщина 32-летняя мигрантка из Африки. Она живет с 16-летней дочерью. Коллеги говорят о ней как о приятной, вообще недружелюбной женщине. В полиции пока отказываются называть имя и фамилию горничной. Но известно, что у нее нет судимости, и она не встречала Стросс-Кана до его приезда в Софитель. Руководство гостиницы сообщило, что горничная работает в этом отеле уже 3 года, и за все это время к ней не было никаких претензий. Тем временем сам Стросс-Кан дожидается суда в нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд. А в Москве сегодня пройдут переговоры с представителями властей Триполи. Также в российской столице в ближайшее время ждут членов ливийской оппозиции. Об этом накануне заявил глава МИДа России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия готова содействовать ООН, Триполи и Бенгази в прекращении ливийского конфликта. Первый зампред Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что встреча Лаврова с представителями ливийских властей не нарушает резолюции Совета безопасности ООН. Президент Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму соглашение о согласованной макроэкономической политике стран Таможенного союза. Как напомнила пресс-служба Кремля, документ был подписан в декабре прошлого года, а в рамках реализации плана действий по формированию единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России. Страны договорились обеспечить макроэкономическую стабильность и эффективное развитие экономики для создания условий перехода на более высокую ступень экономической интеграции. Срок предварительного следствия по уголовному делу о смерти в СИЗО Сергея Магнитского продлен до 24 августа, сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин. Юрист инвестиционного фонда «Эрмитаж Кэпитал» Сергей Магнитский обвинялся в уклонении от уплаты налогов с организации и скончался в Бутырском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его смерть вызвала большой общественный резонанс. Ирландский сапер сегодня обезвредил уже второе взрывное устройство, обнаруженное близ столицы страны в преддверии прибытия британской королевы Елизаветы II. Взрывоустройство было найдено рядом с остановкой трамвая в пригороде Дублина. Ранее сегодня другая бомба была обнаружена в районе города Мейнут, недалеко от Дублина, в багажном отделении автобуса. Она также была обезврежена. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что несмотря на обнаружение взрывоустройств, визит королевы в Ирландию отменен не будет. Четырехдневная поездка станет первым визитом британского монарха в соседнюю страну после обретения независимости в 2021 году. Аукционный дом Сотбис выставит на продажу редкий альбом с эскизами Марка Шагала. В 85-страничном альбоме, никогда ранее не выставлявшемся, содержатся рисунки, сделанные карандашом, чернилами и акварелью. Среди них автопортреты Шагала, а также изображения его жены Беллы. Первые 8 страниц альбома заполнены переводами стихотворений французских поэтов.
Голос России. Новости.
О погоде в Цхинвале сегодня плюс 22 градуса, в Сухуми 17 тепла, в Праге 19 и дождь, в Варшаве до плюс 17. В Брюсселе и Одессе плюс 20, в Петербурге небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Москве переменная облачность, ожидаются дожди до плюс 17 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Эльмира Мирзоева. Российская теннисистка Мария Шарапова считает, что готова к победе на Ролан-Гаррос. Этот турнир для меня самый трудный, но я люблю трудности. Последние матчи показывают, что я могу демонстрировать качественный теннис и выиграть в Париже, сказала Шарапова. Напомню, после победы на состязаниях в Италии россиянка поднялась на 1 строчку в женском рейтинге. Теперь она 7-я. Ну а на теннисном турнире в Страсбурге во второй круг пробилась Мария Кириленко. Россиянка в 2 партиях выиграла у Кристины Боройс из Германии. Новак Джокович стал первым участником итогового теннисного турнира года. Сербский теннисист гарантировал себе путевку, выиграв 7-й турнир в этом сезоне. Российский футбольный союз представил программу развития футбола. Главная цель – победа нашей команды на чемпионате мира 2018 года. Планируется провести реформирование системы подготовки сборной и модернизацию инфраструктуры. Программа называется «Результат 2018». Футболист «Зенита» Виктор Файзулин сказал, что у него есть причина уйти из команды. «Я хочу уехать, чтобы постоянно играть, понимая, что не буду прогрессировать, находясь на скамейке запасных», — сказал Файзулин. Бывший игрок футбольного клуба «Рубин» Алехандро Домингес может вернуться в Россию, а точнее в московский «Спартак». Все подробности у Александра Ниценко.
Так и не стала Испания своей для Домингеса, куда он стремился из некомфортной в бытовом для него плане России. Не секрет, что семья Алехандро устала от Казани и Санкт-Петербурга, желая перебраться в более родную среду с понятным для себя испанским языком и множеством теплых солнечных дней. Известно, что любой южноамериканец скучает по залитой солнцем родине. Однако Валенсия осталась чуждой лучшему игроку чемпионата России 2009 года. Прошлый сезон 14 матчей он поменял на 15 ныне сезонных, по-прежнему пребывая в числе глубоких резервистов. В прошлом первенстве Испании Домингес не забил ничего. В этом то же самое. Правда, на счету Чори имеется гол Бурсаспора во встрече Лиги чемпионов, в которой турки еле унесли ноги. Та игра завершилась их разгромом 1-6, а аргентинец установил окончательный счет, выйдя на замену. В последний раз 29-летний Домингес выходил на поле в составе летучих мышей в середине февраля, когда сыграл 54 минуты в дуэли с Хихонским Спортингом. С учетом того, что Алехандро уже 29 лет выходит, в запасе у него осталось всего несколько сезонов на высоком уровне. Домингеса однозначно с удовольствием примут в Рубине. Именно Курбан Бердыев открыл Казани и всей России этого незаурядного игрока. Но ясно, что Алехандро близок к тому, чтобы заключить свой последний серьезный контракт в карьере. И тут он может вполне принять приглашение московского «Спартака». Первенство России не потребует от Домингеса адаптации, ведь он с ним знаком очень хорошо. Да и поначалу Алехандро, соскучившийся по большому футболу, с энтузиазмом примется за дело. Поэтому предугадать будущее аргентинца не представляется возможным. Борьба за него со стороны «Спартака», собирающегося менять курс в селекции, предстоит нешуточная. Пока лишь ясно одно, что решение выехать из нашей страны для Чори оказалось ошибкой.
И это все о спорте.
Двенадцать часов 8 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Битва только начинается. Об этом заявил адвокат Доминика Строскана. Представители Каддафи едут просить у России помощь. И перезагрузка под угрозой. Камень преткновения Европро. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Адвокат главы Международного валютного фонда Доминика Строскана, которого обвиняют в попытке изнасилования, заявил сегодня, что разочарован решением суда отклонить прошение об освобождении его клиента под залог в 1 миллион долларов. «Битва только начинается», — заявил Бенджамин Брафман, выразив уверенность в невиновности своего подзащитного. Напомню, накануне суд в Нью-Йорке отказался освободить Строскана под залог, оставив его под стражей до начала судебного разбирательства, назначенного на 20 мая. Судья аргументировала свое решение тем, что 62-летний подозреваемый может скрыть от правосудия во Франции, которая не выдает своих граждан для судебного процесса над ними в других странах. Более того, судья обратил внимание, что глава МВФ был задержан на борту самолета при попытке вылететь в Париж, что, по ее мнению, вызывает определенное беспокойство. Известному политику и финансисту грозит от 15 до 25 лет тюрьмы в случае, если суд признает его вину. Сейчас Строскан помещен в печально известную нью-йоркскую тюрьму Райкерс-Айленд на одноименном острове реки Ист-Ривер. В любое время там содержится около 11 тысяч заключенных. У главы МВФ отдельная камера, к нему приставлена охрана, так как в тюрьме отбывают наказание главарей опасных преступных группировок, осужденные за тяжкие преступления. «Одна из главных опасностей этой тюрьмы – на известных людей там охотятся», – рассказал агентство Рейтер юрист Джеральд Лефкарт. Поэтому даже прогулки Строскан будет совершать в сопровождении охраны отдельно от других заключенных. Но уже после начала этого громкого скандала, приведшего, кстати, в понедельник к падению курса евро до самого низкого за последние 6 недель уровня, против главы МВФ всплыло новое обвинение в преступлении сексуального характера. Французская писательница Тристан Банон заявила, что в 2002 году, когда она пришла брать интервью дамы к политику, в тот момент занимавшему пост министра финансов Франции, Строскан попытался ее изнасиловать. Почему все эти годы женщина молчала, непонятно. Вообще у экспертов к делу против главы МВФ и вероятного кандидата на кресло президента Франции все больше возникает вопросов. По мнению некоторых политологов, произошедшее может быть провокацией. А кому это на руку, узнаем у Романа Мамонова.
Доминик Строскан готовится к самому громкому судебному процессу в своей жизни. Глава МВФ для защиты в суде нанял очень дорогих и опытных адвокатов Уильяма Тейлора и Бенджамина Брафмана. Первый входит в десятку лучших специалистов по уголовному праву США, а второй добился снятия обвинений с многих американских звезд шоу-бизнеса и спорта. С Брафманом, например, работал Майкл Джексон, когда его обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Юристы уже заявили, что намерены требовать оправдания Строскана. По их утверждению, он покинул отель за полчаса до мнимого нападения на горничную. А все обвинения – ложь и попытка заработать денег. Другими словами, провокация. На конспирологической версии настаивает и руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.
Мне представляется, что Троскану подставили. То есть, скажем, три версии событий. Адюльтер ставлю на последнее место. На первое место ставлю выборы во Франции. Мне кажется, что это спланированная акция, которая убирает претендента на всю жизнь, если этот скандал получит продолжение. МВФ, ну, можно поставить на второе место, хотя внутренние склоки мне малоизвестны, но я также этот вариант не исключаю. По официальной версии, мне кажется, наименее вероятно.
Интересно, что Строскан еще пару недель назад сам же предсказал свой арест. В интервью журналисту газеты «Либерасьон» он заявил, что опасается слежки и дурных намерений со стороны главы МВД Франции. Строскан был уверен, что его захотят подловить на деньгах, любви к женщинам или еврейском происхождении. И даже предположил, как будет выглядеть провокация. Мало появится якобы изнасилованная на парковке женщина, которой некто заплатит 500 тысяч евро, чтобы она рассказала всем эту историю. Возникает вопрос, почему все произошло в Нью-Йорке. Потому что даже игривый взгляд в США могут воспринять как домогательство, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В США понятие сексуального преступления очень расширено, и какие-то вещи, которые, например, в Европе оказываются в порядке вещей, у них могут быть восприняты как самое страшное сексуальное домогательство. Я не исключаю, что это может быть провокация спецслужб, связанная с тем, чтобы ослабить позиции Строскана внутри самого МВФ, возможно, выбить его как одного из претендентов на пост президента Франции.
Арест и шумиха вокруг Строскана и впрямь весьма выгодны его политическим оппонентам. Согласно недавним социологическим опросам, на выборах президента Франции весной 2012 года глава МВФ выиграл бы первый тур, получив 26% голосов. Причем Николя Саркози даже не вышел бы во второй тур, а соперником Строскана стал бы глава французских националистов Марин Ле Пен. Роман Мамонов, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
И в ситуации в Ливии ливийские повстанцы начали наступление с города Мисурат на Сирт и заняли сегодня без боя населенный пункт Ставарга. Верные полковнику Муаммару Каддафи войска не оказали им сопротивления. Как заявил военный представитель оппозиционной организации «Революция» 17 февраля Ахмеда Бани, освобождение Сирта, ключевого города на полпути между Триполи и Бенгази, является приоритетной целью после установления полного контроля над Мисуратой. Телеканал «Аль-Джазира» передает, что повстанческие формирования медленно продвигаются в сторону Триполи и заняли позиции вокруг города Злитена в 150 километрах к югу от столицы. Но сегодня утром силы НАТО нанесли новые авиаудары по ливийской столице. Недалеко от резиденции Муаммара Каддафи загорелось два здания госучреждений. Несколько человек получили ранения. Накануне по дворцу Каддафи были нанесены три ракетно-бомбовых удара. При этом НАТО не раз заявляло, что не стремится к физическому устранению ливийского лидера. Россия тем временем предпринимает практические шаги по выводу ситуации в Ливии к разрешению политическими методами. В Москве сегодня ожидают представителей из официального Триполи. Как сообщил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, согласованы встречи в Москве и с посланцами из Бенгази. Их визит состоится в обозримые сроки. Представители Каддафи едут просить у России помощь, оппозиция испортить план Триполи. Такое мнение высказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, совсем неудивительно, что в разгар гражданской войны в Ливии и интервенции блока НАТО представители Каддафи попросили о встрече в Москве с российскими официальными лицами. Россия не присоединилась к группе атакующих Ливию государств, является членом Совбеза ООН и вполне весомо в этой структуре, отметил Сатановский. Официальный Триполи хотел бы выйти из того клинча, который сегодня существует в отношениях с Западом, поскольку вечно воевать невозможно, и Россия в этом может сыграть не последнюю роль, убежден эксперт. Ну а накануне Сергей Лавров в очередной раз призвал немедленно прекратить нарушение резолюции Совбеза ООН в Ливии. Поводом для этого стало предложение Лиги арабских государств заблокировать вещание ливийских телеканалов. Алена Бакланова расскажет подробнее.
Главы МИД Лиги арабских государств обратились к организации спутниковой сети арабских стран «Арбасад», находящейся в Эр-Рияде, с просьбой заблокировать вещание государственного ливийского телеканала «Джамахирия». Кроме того, министры указали на необходимость прекратить ретрансляцию всех других каналов и станций, которые использует Муаммар Каддафи. Идею Лиги арабских государств российский министр назвал наускиванием конфликтующих сторон в Ливии друг против друга. Подобное решение Лиги, якобы сделанное на основе резолюции 1973 Совбеза ООН, требует перепроверки, подчеркнул Сергей Лавров.
У меня сильные сомнения, что такие квалифицированные дипломаты, как мои коллеги, министры иностранных дел Лиги арабских государств, могут рассматривать резолюцию 1973 как запрещающую какие-либо средства массовой информации или накладывающую какие-либо ограничения на свободу слова. Я не хочу выгораживать кого бы то ни было, но до сих пор мы всегда исходили из необходимости избегать каких-либо вмешательств в работу средств массовой информации по освещению тех или иных событий, тем более, когда идет речь, по сути дела, о гражданской войне, и когда критически важно знать из первых уст позицию каждой из сторон.
По словам Сергея Лаврова, резолюции Совбеза 1970 и 1973 должны выполняться строго в рамках содержащихся в них мандатов. Эту тему МИД России намерен обсудить с представителем генерального секретаря ООН по Ливии Абделилах Аль-Хатыбом, находящимся в Москве. На переговорах будет также рассмотрен ход реализации инициативы ООН о немедленном объявлении гуманитарной паузы в Ливии. Кроме того, по словам Лаврова, во вторник состоится встреча с представителем официальных ливийских властей. Представители оппозиции в Бенгази также намерены провести переговоры с российскими властями, но по техническим причинам их приезд пока отложен, сказал министр. Тем временем прокуратура Международного уголовного суда уже потребовала выдачи ордеров на арест лидера Ливии Муаммара Каддафи, его сына и главы разведслужбы страны. Пока же коалиционные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании и Норвегии предпринимают новые попытки добраться до ливийского лидера. Несмотря на уверения в том, что уничтожение Муаммара Каддафи не входит в их планы, начальник генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Дэвид Ричард призвал к расширению числа объектов, по которым НАТО может на законных, как он сказал, основаниях наносить удары. Новыми целями, по словам генерала, должны стать объекты ливийской инфраструктуры. Это напрямую противоречит требованиям резолюции Совбеза ООН 1973, принятой для защиты мирного населения Ливии, а заодно ставит под удар и сам Совет Безопасности. По мнению аналитиков, полное игнорирование директив ООН у некоторых стран может вызвать идеи пересмотреть состав пятерки постоянных членов Совбеза ООН. Алена Бакланова, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Вашингтон ставит под угрозу перезагрузку отношений с Москвой. Если США и НАТО будут развивать европейскую систему противоракетной обороны без учета мнения России, она имеет право выйти из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Об этом в Госдуме накануне заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Для снятия опасений России в связи с планами США и НАТО в области противоракетной обороны нужны не политические заявления, а правовой фундамент, считает российский дипломат. Озабоченности Москвы понятны. Совсем недавно была достигнута договоренность между Вашингтоном и Бухарестом о начале размещения наземных мобильных комплексов ракет-перехватчиков в Румынии. В этой связи Рябков посетовал, что Москва сталкивается с политикой свершившихся фактов со стороны Запада, которая оставляет все меньше возможностей для учета ее мнения по строительству Европро. Поэтому Россию не устраивают голословные обещания, она требует юридических гарантий, отметил Сергей Рябков.
Наращивание американской ПРО, при которой возникнет угроза потенциалу стратегических ядерных сил Российской Федерации, может рассматриваться нами в качестве исключительного обстоятельства, предполагает возможность выхода России из данного соглашения. Мы считаем, что подготовка юридически обязывающей договоренности, фиксирующей принципы и рамки взаимодействия в области ПРО, создала бы необходимую нормативную основу для разработки и реализации взаимовыгодных проектов сотрудничества в военной, промышленной и научно-технической сферы, позволило бы по-настоящему эффективно организовать мониторинг ракетных вызовов и угроз.
Тем временем США продолжают осуществлять программу по созданию третьего оппозиционного района ПРО в Европе в рамках НАТО. Предполагается, что это обеспечит защиту стран Альянса от возможной ракетной угрозы со стороны Ближнего и Среднего Востока. Однако, как не раз отмечали в Москве, эта система несет потенциальную угрозу российским интересам. Чтобы исключить такое развитие событий, на саммите Совета России и НАТО в Лиссабоне в ноябре прошлого года президент Дмитрий Медведев предложил создать Европро с российским участием. В соответствии с секторальным подходом, Россия будет защищать свою территорию, а НАТО свою. Координировать работу двух систем будет специальный центр управления. Однако США и НАТО выступают против этой идеи. Надо отметить, что высказывания многих западных экспертов и политиков, к сожалению, показывают, мышление времен Холодной войны все еще не изжито, несмотря на все разговоры о перезагрузке. Так считает первый вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Виктор Есин.
Как мне представляется, главным фактором, который не позволяет сблизить подходы России и Соединенных Штатов и в целом стран-участниц НАТО в отношении принципов построения и концепции создания европейской ПРО, является дефицит доверия сторон друг к другу в отношении их намерений, который, к сожалению, сохранился со времен Холодной войны. Это одна из тех главных, как мне представляется, проблем, не преодолев которую невозможно выстроить совместную противоракетную защиту Европы.
Вместе с тем постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин уверен, что у Москвы есть возможности добиться, чтобы архитектура ЕвроПРО строилась с учетом российских интересов. Сегодня история дает шанс сделать мир более безопасным.
Если не заниматься пугалками, просто создать противоракетную оборону в Европе без участия Российской Федерации невозможно. Хотя бы по одной простой причине. Вот представьте себе, мы засекаем старт противоракет на территории европейских стран НАТО. У нас нет времени, понимаете, проводить пресс-конференции, звонить там в НАТО или там, не знаю, Вашингтон, выяснить, это ракеты или это противоракеты? И в связи с чем вдруг массово они начинают стартовать? Наша система раннего предупреждения ракетным нападением отреагирует на данный факт, как на ракетное нападение, со всеми вытекающими отсюда, так сказать, последствиями. Я это нашим коллегам в Брюсселе неоднократно объяснял. Один этот аргумент диктует необходимость корреляции между информационными системами России и стран НАТО. Поэтому делать здесь вид, что ничего не происходит и что нет Российской Федерации с ее ядерным потенциалом, ну просто это глупо и безответственно.
Но что касается юридических гарантий для снятия опасений России в связи с планами США и НАТО в области ПРО, то вряд ли таковые будут представлены. Глава Пентагона Роберт Гейтс в этой связи даже посетовал, что вряд ли такие гарантии пройдут через Конгресс. И вместо этого предложил России некие политические гарантии. Такого рода гарантии Запад дает легко. Например, во времена роспуска организации Варшавского договора Североатлантический альянс пообещал не расширять блок на восток. Вскоре это обещание забылось, и вряд ли Москву устроит очередная политическая гарантия. И все-таки, несмотря ни на что, переговоры с Россией по созданию ЕвроПРО продолжаются. Эта тема станет, по-видимому, главной на переговорах президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы в рамках саммита G8, который пройдет в конце мая во французском Давиле.
Голос России. Радио большой страны.
Но сейчас к другим событиям. Президент Российской промышленно-финансовой группы «Анексим» Михаил Прохоров накануне подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Он сообщил, что направил свои предложения ее руководителям. До того момента, пока не будет созван съезд партии и принято соответствующее решение, я никаких комментариев по этому поводу давать не буду, сказал миллиардер журналистам в понедельник. Вопрос о руководителе оппозиционной партии «Правые ориентации» обсуждается в ее рядах достаточно давно. Ну а как газеты комментируют решение Прохорова заняться политикой, узнаем у Татьяны Макаровой в обзоре прессы.
Обзор прессы.
Михаил Прохоров идеально подходит на роль лидера «Правого дела», но делать прогнозы о будущем партии еще рано. Сами «Правые», по данным новых известий, считают кандидатуру бизнесмена приемлемой. Мы никаких официальных предложений от него пока не получали и не очень понимаем, что он планирует с нами делать, кроме как возглавить, заявил в интервью газете член «Правого дела» Борис Надеждин. Впрочем, политик уверен, что проблем возникнуть не должно. Чтобы политическая партия имела успех, ее лидер должен обладать известностью, доверием избирателей, финансовыми, административными, медийными ресурсами и возможностью их привлечь. Все это у Прохорова есть. Разговоры о новом лидере для блока ходили с марта, напоминают новые известия. В числе кандидатов называли вице-премьеров Игоря Шувалова и Алексея Кудрина, но они партийными делами заниматься не стали. Политологи признают, что Прохоров гораздо больше подходит на эту роль. Либеральный избиратель гораздо охотнее проголосует за бизнесмена, который добился всего сам и пытается внедрять современные технологии, убеждены эксперты. Кроме того, для членов правительства плохой результат партии на выборах грозил бы серьезными последствиями. Бизнесмену в этом смысле проще. Тем не менее, аналитики не уверены, что с приходом Прохорова для партии будут зарезервированы места в Думе. Неясно, сможет ли он адаптировать «Правое дело» под себя и насколько эффективно будет партия с электоральной точки зрения, учитывая, что Прохоров никогда не занимался политикой. правила игры на туристическом рынке серьезно изменятся. Как пишет московский комсомолец, в преддверии сезона в Госдуму внесен законопроект, призванный защитить путешественников. Его разработку, напоминает МК, ускорил прошлогодний скандал с крупнейшим туроператором «Капитал Тур». Более 8 тысяч клиентов пострадали из-за того, что сумма общей задолженности фирмы намного превысила размер финансового обеспечения, страхующего все риски. Однако инициатива внести в законопроект предложение об увеличении размера финобеспечения поддержки не нашла. Сумма остается прежней – 10 миллионов. Ответственность за качество услуг теперь полностью ложится на плечи туроператоров, продолжает МК. Турагенты больше не могут заключать договор от своего имени. Фирме, которая не внесена в федеральный реестр, категорически запрещается работать на рынке. Если в течение года отправляющая за рубеж туристов компания имеет оборот больше 100 миллионов рублей, она обязана проводить аудит своей деятельности и предоставлять его результаты в Ростуризм для контроля. Новым основанием для исключения туроператора из реестра может стать решение арбитражного суда. Вновь обратиться с заявлением о внесении в реестр фирма может лишь через год. Кстати, добавляет МК, согласно законопроекту, рекомендация властей не ездить в тот или иной регион теперь станет полноправным основанием для расторжения договора с туроператором. Инопланетян в Америку отправлял Сталин. Это не сценарий дешевого фильма, объясняют «Известия», а версия американской журналистки, изложенная ею в книге «Зона 51». Энни Джейкобсон посвятила свой труд знаменитому инциденту с НЛО в Розуэлле. По мнению автора книги, этот случай был ничем иным, как результатом бесчеловечных экспериментов Иосифа Сталина и доктора Менгеле. Первый якобы был впечатлен историей о том, как в 1938 году радиопостановка Орсона Уэллса по знаменитой книге «Война миров» напугала простодушных американцев, принявших новость о вторжении марсиан всерьез. Журналистка утверждает, Сталин решил посеять панику в США. Для этого он использовал захваченный в Германии экспериментальный самолет. Дальше, продолжают «Известия», следуют еще более фантастические подробности. Якобы Сталин связался со скрывшимся после разгрома Третьего рейха доктором Йозефом Менгеле. Как это могло осуществиться на практике, автору статьи совсем непонятно. Но Джейкобсон это не важно. Она пишет, советский лидер предложил вернуть врачу лабораторию в обмен на создание команды уродливых авиаторов ростом с ребенка. Они были причудливо деформированы, но каждый точно так же, как другие. Необычно большие головы и огромные глаза, пишет журналистка. Как отмечают «Известия», американские военные пока реагируют на эту книгу уклончиво. Мы ее не читали, поэтому и комментировать не можем. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Британский нефтегазовый гигант BP и российская Роснефть намерены продолжить переговоры по сделке по обмену акциями, несмотря на истечение срока реализации сделки, сообщает BP. Британская компания попытается активизировать свои усилия, чтобы убедить ТНК BP в целесообразности обмена акциями между компаниями, отмечается в сообщении. Московский городской суд перенес на 24 мая процесс по жалобам на обвинительный приговор экс-главе ЮКСа Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю Минотэ Платону Лебедеву. Бизнесменов приговорили к 14 годам колонии за хищение нефти. Они требуют отменить приговор, а уголовное дело в отношении них прекратить за отсутствием состава преступления. Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела по факту смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского проверяет заявление главы компании Firestone Duncan Джеймисона Firestone. Тот утверждает о причастности сотрудников столичных налоговых инспекций к пропаже 5,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин. Прокуратура немецкого Мюнхена потребовала, чтобы Верховный суд Федеральной земли Бавария пересмотрел решение оставить нацистского преступника Ивана Демьянюка на свободе, сообщает газета «Бильд». «Мы опасаемся, что он может попытаться скрыться», сообщила представитель прокуратуры. Рассмотрение данного требования может занять до месяца. Сейчас 91-летний Демьянюк находится в доме для престарелых близ Мюнхена. Ливийские повстанцы начали наступление из Мисурата на Сирт и заняли сегодня без боя населенный пункт Таварга. Верные полковнику Муаммару Каддафи батальоны не оказали им сопротивления. Как заявил представитель мятежников Ахмед Бани, освобождение Сирта, ключевого города на полпути между Триполи и Бенгази, является одной из самых приоритетных целей после установления полного контроля над Мисуратой. Телеканал Аль-Джазира передает, что повстанческие формирования медленно продвигаются в сторону Триполи и заняли позиции вокруг города Злитен в 150 километрах к югу от столицы. И в Ирландии в преддверии визита в страну королевы Великобритании Елизаветы II обезврежено самодельное взрывное устройство. Бомба была заложена в городке Мейнути рядом с Дублином.
Голос России. rubr.ru.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на «Голосе России» программа «Рунет». «Рунет».
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Прощайте дискеты. Компания Sony, которая оставалась последней, продолжающей выпуск этого типа носителей, недавно остановила линии по производству последних 6 моделей дискет. У дискет еще оставались узкие целевые рынки, такие как Индия, но ощущается, что и там в дискетах нуждаются все меньше и меньше. Между тем, прожили дискеты совсем недолго, всего-то около 30 лет. Сам гибкий диск на самом деле изобрели еще в 69-м. Тогда он был 8-дюймовый, но это самый настоящий раритет. А вот более-менее знакомые пользователям дискеты на 3,5 дюйма выпустили в 82-м. Они предназначались для особой разновидности компьютеров, так называемых текстовых процессоров. По сути, это были электронные пишущие машинки, чьей основной функцией был набор текста. Но время шло, технологии двигались вперед, компьютеры делались все сложнее, и последние 10 лет для дискет стали годами медленного угасания. Ни на одном из компьютеров, за которыми мне приходится работать, даже нет дисковода для этого типа носителей. Хотя сами дискеты еще можно кое-где обнаружить. Например, нечаянно найти их в ящике стола под грудой бумаг. Что же касается использования дискет, то оно потихоньку стало нецелевым. Некоторые авангардные художники выкладывают из них картины, а в московских офисах дискеты неожиданно пригодились несколько лет назад, когда столица переживала неполное солнечное затмение. Сквозь затемненное окошко дискеты любоваться зрелищем было удобнее всего. Жизнь дискет оказалась скоротечной, как и жизнь CD и жизнь видеокассет, если отвлечься от сетевой темы. Сегодня основной носитель информации – портативная флешка или съемный жесткий диск. Но это уже для тех, кто привык таскать с собой гигабайты информации. Но насколько долгим будет век у этих носителей? Особенно если учесть, что все больше юзеров предпочитают слушать музыку и смотреть фильмы онлайн, а не скачивать их на свой компьютер или смартфон. Между тем, не только дискеты отправляются в мир иной. Недавно официально почили в БОЗе пишущие машинки – ветераны рынка офисных устройств. Последний в мире производитель пишущих машинок – компания Godrich & Boyce, расположенная в Индии, отказалась от их выпуска. Заказы иссякли. Окончательно наступила другая эра – эра новых устройств и новых носителей информации. Следите за тем, что происходит в сети. Это была программа «Рунет» и Екатерина Антропова. «Голос России».
Программа «Рунет». Первое. Международное радио. Радио большой страны. «Голос России». Мировая политика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ее ведущий Игорь Панарин. Сегодня мы обсудим тему народной дипломатии в мировой политике, как общество, общественные организации занимаются мировой политикой. И в этой связи у меня в гостях Алексей Юрьевич Комов, человек, который длительное время занимается общественной, публичной, народной дипломатией и работает на стыке интересов и российского государства, и Организации Объединенных Наций. И главное, он прилагает все усилия для укрепления традиционных семейных ценностей на защиту жизни каждого человека, ну и всего человечества в целом. Здравствуйте, Алексей Юрьевич.
Да, здравствуйте, спасибо.
Ну, конечно, повод у нас непростой. Впервые в Москве в конце июня состоится первый международный демографический саммит, который как раз посвящен защите жизни человека, традиционным ценностям, защите семьи. Не могли бы коротко вот рассказать, почему этот саммит проходит в Москве, почему он первый и почему вот вы стали председателем оргкомитета этого саммита?
Да, с удовольствием. Москва является одним из крупных таких центров мировых, и наша страна испытывает большие демографические сложности сейчас, о чем и премьер-министр заявлял Владимир Владимирович Путин недавно в своем ежегодном послании. И
в своем выступлении, перед государством.
Именно так.
Да.
И, соответственно, другие страны также испытывают демографические проблемы, и сейчас все больше и больше демография начинает влиять и на экономику, и есть даже такая интересная версия, что вот мировой финансовый кризис, он, как известно, начался в США в сфере недвижимости.
Вроде у них там нет кризиса демографического, или все-таки есть.
В сфере недвижимости начался, и одна из таких действительно версий, которая является глубинной причиной, то, что ушло на пенсию поколение бэйби-бумеров, которое тратило, и на их место никто не пришел.
Ну, поясните нашим радиослушателям, вот, ну, мы это знаем, но что такое поколение вот это американское?
Да, после войны, когда вернулись солдаты, так сказать,
активные, победившие,
с желанием жить, рожать детей и так далее, сложилась такая уникальная атмосфера общественная, и когда в среднем было по 3-4 ребенка, у католиков
США.
По 7 детей, да, в США, и, так сказать, массовый исход в пригороды, в suburbs, так называемый, начался, неважно, всплеск религиозности также происходил, и вот это поколение, оно, так сказать, как раз массово начало уходить на пенсию, и новые люди не приходили на смену
на их места.
Соответственно, спрос на дома, на недвижимость значительно упал, и это спровоцировало весь мировой кризис.
Такой интересный новый подход.
Я думаю, факты. Что
нашим радиослушателям будет интересно. Вот американцы-то активно участвуют в этом движении, или они, так сказать, пассивны с вашей точки зрения?
Они очень активно участвуют, многие, и по опросам общественного мнения, уже более половины людей симпатизируют вот позиции защиты жизни. То есть это люди, которые считают, что жизнь свята и неприкосновенна с момента естественного зачатия до естественной смерти. То есть человек, ребенок в утробе матери, также обладает правом на жизнь, и, соответственно, никто не имеет права его этого лишать жизни. А, соответственно, другая сторона, pro-choice, говорит, что у женщины должна быть право выбора и так далее. То есть это люди, сторонники абортов. Так вот, количество сторонников вот жизни, так скажем, да, pro-life, она постоянно увеличивается.
В США.
И уже больше половины примерно населения по этой позиции высказываются, сторонниками являются жизни. Поэтому американцев есть очень много, десятки и даже сотни крупнейших общественных организаций, в том числе аккредитованных при ООН, которые очень активны.
А какая самая крупная из них, могли бы назвать?
Ну, Всемирный конгресс семей, собственно, который я представляю, World Congress of Families, я являюсь его представителем в России и СНГ, и он, собственно, является организатором вот московского демографического саммита «Семья и будущее человечества», который пройдет 29-30 июня в Москве. Мы к нему сейчас активно готовимся. Большой интерес это у всех вызывает и так далее.
Кстати, сколько стран входит?
65.
65, да?
65
это
стран.
Большое количество. Кто, кроме нас, американцев, вообще, кто там представлен?
С Филиппин, из Австралии, из Новой Зеландии, из Латинской Америки очень много, в Мексике.
А Китай, вот Индия, там же вроде бы, так сказать, процесс демографический не грозит им.
тоже грозит. В Китае, в Китае из-за политики одного ребенка очень огромный демографический перекос, и скоро станет огромное количество пенсионеров, которых некому будет кормить. Соответственно, это очень большая проблема, и нужно будет содержать огромную армию пожилых людей. Поэтому, собственно, и придумывается эвтаназия, как такая узаконенная форма самоубийства, для того, чтобы как бы от этого балласта, как считают идеологи вот этого движения, избавляться. То есть мы считаем это святотатством и как бы бесчеловечным, но это факт.
То есть получается, что и даже в таких густонаселенных странах, как Китай, Индия, ну, со своими ценностями, их эта проблема тоже в какой-то мере
касается. Да, эта проблема касается на самом деле всех, и в Индии огромная проблема стоит селективного аборта, когда девочек абортируют, и уже, например, на севере Индии, там, и вообще по всей Индии огромная проблема, что там на 100 мальчиков приходится там 90 или 80 девочек, то есть они не могут найти себе жен.
То есть получается такой социальный дисбаланс, да, который тоже может приводить
очень большие проблемы. Соответственно, вот 2 недели назад у нас была в Техасе встреча всех лидеров вот, мирового пролайфа. Я тоже там присутствовал.
А что такое пролайф? Еще раз
пояснить. Пролайф — это про жизнь, за жизнь. Да.
То есть движение за жизнь. А сколько жизнь стран? Ну, Техас вообще знаменитый штат. И мне он очень нравится. Я, так сказать, могу сказать, что вот всех американских штатов я наиболее комфортно чувствовал себя именно в Техасе. То есть люди там улыбаются, они привержены действительно более таким духовным, нравственным ценностям. Да. Поэтому, видимо, не случайно в Техасе, да?
Не случайно. Это там как раз митрополит Иларион, вот глава отдела внешних церковных связей.
Вы меня опередили, я хотел сказать, как же наша церковь?
Он там был, буквально месяц назад, у меня письмо для него, которое вот просили передать люди, где он останавливался там. Очень большая Southwestern Baptist Theological Seminary, это юго-западно-баптистская теологическая семинария, огромный кампус, более 100 лет, у них там вторая в мире коллекция артефактов, со дна Мертвого моря, Древние Евангелия, в общем, такие консервативные протестанты, и там владыка Иларион недавно был, и, кстати, он, когда встречался в Вашингтоне с лидерами консервативных христианских организаций Америки,
нашли они точки,
очень хорошо пообщались, да? И там были как раз наши вот представители Всемирного Конгресса семей, Ларри Джейкобс, который, вы знаете, он приезжал, выступал, он сидел по правую руку от митрополита Илариона, даже вот на фотографиях это есть, и по заданию святейшего патриарха Кирилла митрополит Иларион ездил в Америку специально наладить контакты с консервативными христианскими силами, которые очень мощные в Америке, у них свои сети, радиостанции, газеты и так далее, очень развитые.
А вот кроме, скажем так, представителей Русской Православной Церкви, кто был вот на этом саммите или подготовительном саммите в Техасе?
У нас...
Кто был представлен?
В Техасе были представлены где-то около 30 крупнейших организаций. То есть, вот,
не все... только американские?
Не только американские. Там был крупнейший вот пролайф, то есть организация Испании, Игнасио Арсуага, такой хороший, тоже активный человек. Он выводит, его организация Хасте Оир, значит, будь услышанным, выводит миллионы людей на манифестации в Мадриде.
Именно в Испании?
В
или
Испании.
Вообще? А, в Испании. Испания, да? Миллионы?
Ну, да, там в общей сложности, я думаю, больше, чем миллионы. Там, ну, десятки тысяч, вот, они выводят против абортов и так далее. И он, была презентация в Вашингтоне, она не тоже присутствовала, презентация книги новой его, проект Сапатера называется, в котором он очень подробно, аргументированно как бы разоблачает все негативные явления правительства Сапатера, которое за последние годы внесло там привилегированное положение гомосексуалистов, сексуальных меньшинств и полностью против церкви действует, то есть размывает все основы испанского и латиноамериканского, соответственно, мира.
То есть он рассматривает, ну, Испанию как нечто целое, единое
с Латинской Америкой.
С католической и Латинской Америкой.
Да, и очень просто буквально за несколько лет целая серия таких законов бомбардирована была, как бы навязана, так скажем, испанскому обществу, и теперь геи там и прочие граждане такие нетрадиционные, они пользуются привилегированным положением относительно обычных граждан и так далее, то есть там целая социальная инженерия и целая идеология за этим стоит.
А вот какие подходы-то готовятся к Конгрессу? То есть он уникальный. А Москва, видимо, не случайно. Избрана вот как некая место духовное.
Во-первых, все с огромным надеждой вот консервативные силы мира, которые вот так скажем объединены вот в этой Всемирном конгрессе семей,
они пяти стран,
да, и десятки, сотни организаций, они как бы объединены вот в этой платформе, которая называется Всемирный конгресс семей. Это создано было 15 лет назад, как раз идея родилась в Москве, вообще о проведении
именно в Москве
в 95-м году.
Родоначальник, так сказать, этой идеи.
Да, значит, идея была подана Анатолием Ивановичем Антоновым, профессором социологии в МГУ, и Аланом Карлсоном, который приезжал с визитом, который является родоначальником, идеологом всей вот этой вот идеи возрождения семьи.
То есть это, в общем, можно сказать, российско-американский совместный, это, так сказать, проект. Так.
И теперь она возвращается на свою, как бы, историческую родину, то есть эта идея сама родилась в Москве, вообще о проведении, вот об объединении международных усилий, вот этих консервативных здоровых сил. И, соответственно, вот в Москве это Московский демографический саммит будет проходить, это очень символично. И также место проведения очень интересно, это РГСУ, ректор Жуков вот нас полностью поддерживает, Василий Иванович, это историческое место, Институт марксизма и ленинизма бывший. И Коминтерн, который ставил своей задачей мировую революцию и свержение семьи как буржуазного института.
Пережитка,
да, а теперь там произойдет событие, которое утвердит, наоборот, приоритет семьи в современном
мире. И духовных ценностей.
Так вот, я еще бы хотел сказать, что весь мир, он очень смотрит с большой надеждой на Россию, которая традиционно является приверженцем, оплотом традиционных духовных ценностей, глубокой духовности. И это вот все вместе вызывает огромный энтузиазм с мира, большой оклик. У нас и конгрессмены из США планируются, и сенаторы, и члены Европарламента уже подтвердили
от Словакии. А как, кстати, вот помимо Испании, Европа? Там тоже разные процессы идут, и, в общем-то, в Конституцию Европейского Союза не включили как бы ряд таких основополагающих христианских ценностей.
Не включили, да.
Это был процесс такой непростой. Вот кроме Испании, как-то Европа будет представлена?
Да, конечно, будет из Англии. В Англии достаточно мощные такие силы консервативные. Там и Джон Смит, и Томас Варт, и прочие люди. Многие, кстати, на Родосе выступали тоже. Вот. В Англии достаточно мощное это движение, и будет вот региональный тоже конференция в Лондоне.
А Франция?
Во Франции
Германия,
тоже есть, и в Германии,
Италия,
в Голландии вот есть тоже силы, люди, организации. Был вот один из всемирных конгрессов семей в Голландии проходил.
В Амстердаме, да?
В Амстердаме в 2009.
Как он, кстати, прошел, да, в 2009?
Он прошел успешно в том смысле, что, например, по результатам его работы 4 организации вот такие в защиту жизни родились как бы на...
То есть этот саммит в Амстердаме дал некий толчок.
Да, но при этом они очень, конечно, сама атмосфера вот эта, самого оплота вот этого либерализма и так далее, она, конечно, давала о себе знать, потому что там и такая некая, ну не то что травля, но, в общем, такое в прессе было много всяких таких злобных, негативных,
выпадов,
злобствующих, да, статей, и, так сказать, люди сами, голландцы местные, они так немножко побаивались как-то вот резко называть свои вещи своими именами и так далее. Но, кстати, в Голландии есть большая достаточно оппозиция вот этому легализации наркотиков, преступности, очень много есть людей, которые понимают, что это, в общем-то, ошибка была во многом.
Ну, то есть, фактически, Москва в определенном смысле, ну, хотя бы на 2 дня, вот, в конце июня, становится неким таким символом и центром интеграции таких духовно-нравственных сил со всего мира, так или нет?
Да, именно так. И у нас это беспартийный и межконфессиональный, как бы, диалог, то есть...
А вот тоже интересно, в Америке, опять, о которой мы говорим, там разные политические силы, вот демократы, республиканцы, они как бы, как к этой проблеме относятся, скажем так?
Да, больше республиканцы традиционно продерживаются позиции pro-life, то есть вот защиту жизни. Демократы больше обратной позиции, то есть вот когда Обама пришел, он там сильно,
то есть, есть,
сказать, легализовал
некие...
аборт и поддерживает проабортную тематику.
Ну, особенно
Хиллари сейчас
в вооруженных силах США. Он,
да,
сказать,
Хиллари
несколько...
тоже во внешней политике Клинтона сильно внедряется, как бы, поддержка вот этих всех дел и в вооруженных силах. То есть демократы, они традиционно больше вот, так
пролиберальную,
сказать, пролиберальную, да, а республиканцы более консервативные. Там есть свои тоже отдельные подразделения внутри демократии. Есть часть людей и внутри республиканцев, но в целом это так. А еще больше Tea Party, так называемый.
Вот хотел бы, чтобы вы коротко, хотя бы нашим радиослушателям уже рассказали, что это за партия. Ну, я с ним знаком был, у меня свое представление, но хотел из ваших все-таки услышать, как вы оцениваете это новое движение и как оно перспективно с точки зрения внутриполитической роли в США, ну а затем США у нас страна сверхдержава, она влияет на все процессы в мире.
Да, дело в том, что в Америке есть определенная, так скажем, можно сказать, это государственная религия, что ли, светская, это вот вера в свободу, в демократию, в отцов-основателей, в Конституцию США, и вот в эти принципы, которые являются...
Некую непогрешимость, кстати,
непогрешимость, и вот американский флаг и так далее, то есть есть определенный набор набор, но вот как примерно в Советском Союзе тоже, что мы вот всех освобождаем, там заботимся о странах третьего мира, несем им там свободу, просвещение, образование, инфраструктуру и так далее. То же самое в Америке, вот не было разрушения, так скажем, общественного договора, как у нас после вот, крушения СССР, когда это все развалилось, и люди, в общем-то, ни во что не верят, по большому счету, в плане социального договора. А в Америке они очень верят, и вот есть ряд таких вот основополагающих свобод, которые глубоко американцам присущи. Например, вот вера в то, что вот правительство должно быть ограничено в своих властях, что оно не может вмешиваться в жизнь людей, что люди для обеспечения безопасности и так далее могут иметь оружие, что, так сказать, есть здоровые христианские ценности, на которых основывалась США. И вот это Tea Party, это как бостонское чаепитие, можно тут вспомнить, когда они
Я напомню, в 18 веке это произошло. И с нашей точки зрения, вот оно влияет на сейчас эти процессы внутри Америки?
Ну вот, и они, эти люди, типа, они как бы, я закончу просто, они вот придерживаются консервативных взглядов, более консервативных, я бы сказал, чем республиканцы. То есть они не представлены в партии в отдельной, хотя они больше к республиканцам, конечно, относятся, но они более консервативные, чем республиканцы многие. И это, так скажем, то, что вот традиционно Америка, основа традиционной Америки. Это как бы домострой по-нашему. То есть вот если вот люди, которые самые традиционные, самые консервативные, и вот на этом стоят. Они не выражены какой-то политической силой. Там сейчас Дональд Трамп вот себя, так сказать, назначил. Да, и он, когда вот я в Америке был 2 недели назад, слушал выступление, он сказал первое, что он сказал, I'm pro-life. Он сказал, то есть я вот за жизнь. И все бурными аплодисментами захлопали. И вот Джордж Буш, кстати, он, его можно по-разному
бывший
оценивать.
Бывший президент.
Да, его там деятельность и много негативного во внешней политике, но вот в плане позиции защиты жизни он был очень последовательный и такой, как бы сказать...
Ну и надо напомнить, что он все-таки из Техаса.
Да, и он из Техаса.
Так, и вот в этом аспекте все-таки хотел такой завершающий аккорд нашего диалога задать. Вот этот саммит, с вашей точки зрения, что он даст? Ну и Москве, и России, как нашей великой стране, ну и в целом вот миру.
Да, мне кажется, что очень важно именно показать, что мы едины и нам самим, и как бы людям окружающим, и политикам, и кому угодно. То, что мы не едины в России в нашем стремлении защитить традиционную семью, мораль, нравственность, традиционные ценности. У нас есть сторонники, которые и в разных странах мира думают так же, как мы. И вот именно объединение и, так сказать, знакомство и разрушение стереотипов взаимных, которые существуют, и россияне думают об американцах определенным образом, и американцы о русских, соответственно, и есть большая доля иллюзий, как бы, и того, что не соответствует реальности, вот это разрушить стереотипы, мне кажется, одна из основных целей. И...
В принципе, можно сказать, что раз идея 15 там, лет назад родилась, она в Москве, но она родилась как, в общем-то, российско-американская идея, и, конечно, основу, я так понимаю, вот, всего этого процесса составляют люди из США и люди из России. В принципе, это, ну, один из немногих связующих проектов, на что с Америкой связывает совместная работа на Международной космической станции, да, в общем-то, неотмененная поправка Джексона-Веника, которую, так сказать, нам обещают уже длительное время, ну и проблемы, конечно, с ядерными вооружениями, мы иногда, так сказать, находим понимание, иногда нет, но в целом, конечно, очень мало плоскостей, где находятся точки пересечения. И вот мы так видим, что демографический саммит — это как раз одна из тех площадок, где американцы и русские, они объединяют свои усилия в борьбе за жизнь. Так можно сказать?
Да, потому что, вот, так скажем, разлагающее влияние вот этого аморальной, такой секулярной, агрессивного консюмеризма, из этой идеологии, она одинаково влияет негативно и на нас, и на американцев, и на европейцев, и она как бы является внешней во многом и для американцев. То есть традиционные американцы, они очень близки,
другие, да?
очень близки к нам, и они совершенно не поддерживают вот этого всего. Это также навязывается им, как и нам.
То есть они тоже жертвы,
как бы, сопротивляются. Да? И именно из-за общего вот такого натиска вот этой секулярной, бездуховной такой идеологии, мы во многом и объединяемся. То есть мы фокусируемся на том, что нас объединяет, а это очень много, что нас объединяет, а не на том, что нас разъединяет. То есть какие-то доктринальные там различия в догматике мы вообще не обсуждаем. То есть как бы мы стоим на православии, они стоят там на своих как бы позициях, да.
Протестантских,
консервативных. То есть протестантских, католики, есть иудеи представлены,
даже иудеи мусульмане, представлены, да? И мусульмане.
И мусульмане, да, то есть это межконфессиональное.
Это тоже важно, да?
Это что... межконфессиональное абсолютно. У нас люди есть из Пакистана, там из Северной Африки и так далее, из Израиля. И у нас директор по коммуникациям, это иудей из Бостона, вот Дон Федор тоже. То есть это не замыкается, это не является узкорелигиозной. И также одна из больших важных инициатив, то, что вот мы сейчас готовим письмо коллективное от всех от организаций, которые при ООН аккредитованы.
А сколько их организаций?
Ну, десятки.
Десятки, да?
Десятки организаций. Там Focus on the Family, Alliance for the Family, там очень много. И мы готовим коллективное письмо под имя патриарха Кирилла, митрополита Илариона и Лаврова, министра иностранных дел наших. Коллективное письмо о том, что мы предлагаем стратегическое долгосрочное сотрудничество на уровне ООН и его подразделений и прочих международных инстанций в отстаивании традиционных ценностей, семьи и так далее. И это очень сулит большие перспективы, очень важно. Вот. И вот по инициативе России в 2009 году прошла резолюция в ООН о поддержке традиционных ценностей.
То есть именно наша страна была инициатором. И мир принял, да?
Принял Китай, Индия, Латинская Америка поддержала, либералы Запада прыгали от негодования, были против. Вот. Ага. Но она прошла, и это вызвало огромный резонанс, и брали там интервью вот у нашего, вот у Ларри Джейкобса, вот у Всемирного конгресса СМИ, говорили, как вам удалось, вот типа, мол, Россия с вами заодно, как вам удалось, а это просто произошло из-за того, что Россия сама так считает. Uh-huh. Это наша такая позиция, она нам исконно присуща, и просто вот именно саммит может помочь вот это объединить.
Интегрировать. Совместные усилия.
И это и в наших интересах, и в интересах, реальных интересах народа Америки.